שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על כישלונות. כישלונות זה משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים בחיים, אבל הם חלק מהחיים ככל הנראה. ננסה להבין איך להתמודד טוב יותר עם כישלונות בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
כולנו מכירים את המצב הזה של כישלון בחיים. החיים שלנו רצופים בכישלונות, יש לנו גם הצלחות, אבל יש לנו כנראה יותר כישלונות מאשר הצלחות בחיים שלנו. כשאנחנו מדברים על כישלון, אנחנו מדברים בעצם על מצב שבו רצינו.
Когда мы говорим о неудаче, мы говорим о состоянии, когда мы хотели достичь какой-то цели, хотели достичь какого-то результата и получили результат совершенно иной, чем тот, который мы хотели, мы считаем это плохим результатом. И в сегодняшней передаче мы хотели бы понять и смысл этого явления, и главным образом, как правильно относиться к состоянию неудачи, потому что большинство из нас чувствуют очень потрясенными в месте неудачи. Мы думаем, что мы не справились, мы упустили шанс и так далее. И мы хотели бы поговорить об этом в нашей передаче. Хотел бы начать заострить вот это чувство, что действительно ощущают в состоянии неудачи. И хотел бы задать вам первый вопрос, что характерно для ощущения неудачи, краха? Что такое ощущение неудачи? Когда я огорчен, расстроен, если ты говоришь об ощущении тем результатом или чем-то еще, который совершенно или в чем-то, я не могу сравнить его с тем желанным результатом, который я хотел достичь. То есть неудача — это разница между желательным и действительным. Хочу я такого-то, допустим, хотел заработать $1000, а получил $50, скажем, за неделю работы. То есть разница между желаемым и действительным, да, это глубина неудачи. Можно измерить его деньгами, вложениями, уважением, достижениями спортивными, учеба, да? Да, это мы знаем с раннего возраста. Наша жизнь, как мы сказали, она вымощена неудачами. Почему человек в состоянии неудачи сталкивается так часто? Я думаю, что человек, он вообще не знает, чего он должен ожидать. Он не ставит перед собой цели правильные, четкие. И затем, согласно этим целям, мог бы измерить себя и увидеть, насколько он сможет продвинуться к правильному состоянию. Он не знает, что ему нужно в жизни. И поэтому он выбирает это, смотрит на других. Другие в этом преуспевают. Почему я? Нет, я тоже этого хочу. Но у него вдруг не получается. Да, но ведь это были не твои цели. Ты выбери буквально твою цель, и тогда ты сможешь увидеть, достиг ты ее или нет. И проверь ее, когда это является твоей целью, и ты, если ты достигаешь или не достигаешь, что происходит, а если достигаешь, что происходит. То есть нужно понять, как человек выбирает цели, и как он потом проверяет и оценивает, сколько он достиг, сколько нет. Если да, то какая высота, уровень этой неудачи, или наоборот, победа в этом. То есть это вещи такие основополагающие. Я не вижу, что дети готовы к этому. Человек вообще не готов к этому. Почему? Я вижу, когда ребенок один смотрит на другого, как он играет с машинкой, как ему. И он бросает свои кубики и бежит забрать у него машинку. А если я дам ему другую машинку, скажу ему, такая же машинка. Он нет, я хочу именно его машинку. То есть он завидует не машинке и даже не игре, он завидует радости того ребенка, который получает от своего занятия. То есть здесь есть непростые проблемы. И мы, взрослые люди, когда мы смотрим друг на друга, мы все время учимся друг у друга. Есть тут средства массовой информации, правительство, и все хотят буквально так поставить нам свои цели, говорят, вот это хорошо для тебя, вот это будет достижение, а вот это будет неудача. Как мы видим перед выборами, каждый, кто находится в этой предвыборной гонке, он говорит, это я ваш успех, а он ваша неудача. То есть проблема прежде всего научить человека, как быть счастливым. Ничего другого, кроме этого, не нужно. Быть счастливым. И это небольшая проблема, быть счастливым. Как сказано, рад доли своей. Тот, кто является богатым? Тот, кто радуется доли своей. Богатый тот, кто радуется тому, что у него есть. То есть я не должен ужаться во что-то маленькое и играть в какую-то маленькую там машинку или куклу, там мальчик или девочка. Но чтобы я знал точно, что это мое, это моя цель, и в достижении этой цели я продвигаюсь и радуюсь, и счастлив, а в недостижении этой цели я испытываю страдания, неудачу, грусть и так далее. Но нужно прежде всего, чтобы человек знал, какова его роль, какова его цель в жизни. То есть неудача измеряется недостатком радости? Нет, радость — это тоже результат. А неудача — это от недостижение цели, желанной или истинной, или даже нет, может быть, человеку кажется, цель какая-то надуманная. Но крах — это разница между желаемым и действительным. И в меру этого есть у него уже печаль, грусть и так далее. Когда человек выбирает свою истинную цель, он не ощущает неудачи, краха, если он знает, что это настоящая его цель, и для этого он живет, и это для него важно, и он может выстроить целую шкалу ценностей. Это, как мы знаем, школа, университет, там какая-то особая работа, может быть, исследование, пока человек не достигает чего-то, или в любой области. То есть есть основная цель, и есть цели в пути. Но человек знает, что он называется, живет синица в руках, чем журавль в небе. Это то, что важно. Или даже не так. Живет своей мечтой. Что вот это такое маленькая мечта в сердце, которая ведет его? Что она дает ему? Счастье. Счастье, я счастлив. Может быть, моя цель и невелика, и, может быть, она очень личная, и я не хочу большего. Я не смотрю на других. Для меня эта цель, я проверил ее, я увидел, что если я достигаю ее, или, может быть, я не достигаю ее, но я иду к ней, это моя истина, это моя цель. И я для этого живу. И тогда я счастлив. Потому что каждый день, когда я живу, каждую секунду, когда я живу, я двигаюсь к этой цели. Она может быть очень далекая, путь очень долгим. То есть мы говорим здесь о том, чтобы поставить перед собой настоящую цель, и это дает мне ощущать каждый день путь. Да, это тоже уже постижение. И неважно, мне удается или нет, но в тот момент, когда я чувствую, что я продвигаюсь в направлении этой цели, уже весь путь, я отношусь к ней что это как достижение. Как достижение. То есть весь путь уже ощущается как достижение. Когда мы видим, что разные люди относятся к неудачам по-разному. Есть люди, у которых чувство неудачи просто сбрасывает их, и у них берет много времени, и у них может много времени это занять восстановиться. У меня есть двое сыновей, близнецы. Моя дочь больше расстраивается от неудач, а сын меньше, что дает возможность человеку, что влияет на мое отношение к неудаче в жизни. Я бы сказал так. Если человек рассматривает неудачу как необходимое в продвижении, что без этого он не может продвигаться, что он смотрит на неудачу не как на неудачу, а как на выяснение следующих шагов пути, что без этого не знает, как точно действовать, тогда он счастлив и в этой неудачи. Это как ученый, который каждый раз продвигает, и у него есть изменения и так далее. Он как будто бы находится в неудачах, терпит неудачи, он не достигает успеха, но он собирает данные, и это приводит его к цели. То есть, если я занят достижением моей цели, то у меня нет неудачи. Нет. Я заранее понимаю, что это не является провалом, а это необходимая часть пути, благодаря которой я должен так учиться и таким образом достигать, что невозможно понять ничего нового, если я не нахожусь сначала в непонимании этого. То есть я должен как бы упасть. Почему, как это происходит, и что со мной, и как это? А, это я не знаю. И тогда я иду и продвигаюсь, и достигаю так вот шаг за шагом. То есть не может быть подъема без падения. То есть весь это учебный процесс, тема неудачи. Да, мы учимся всю жизнь, неважно, я, может быть, я работаю там каким-нибудь там токарем в каком-то месте. Неважно, все, что я, допустим, или мне нужно сменить колесо в машине. Там неважно, если я автослесарь. Неважно, для меня это каждый раз продвижение в чем-то. Зависит от того, как я на это смотрю. Вы говорили снова от этой цели. То есть, если когда у меня есть цель, это дает мне возможность относиться таким образом. Как я нахожу свою цель? Как человек может увидеть свою цель в таком мире, как вы сказали, что мы открыты разным вот этим посылам, разным идеям? Это проблема. Этому мы должны научить наших детей. С правильными психологами, чтобы каждый из них знал, какова цель человека в жизни. Неважно, как я изучаю физику, химию, математику, химию и так далее. Это все средства, чтобы зарабатывать каждому на хлеб насущный. Но я должен также знать, для чего я живу. Потому что у меня есть много целей в жизни. Я должен их отсортировать, учиться, жениться, обрести профессию. Еще разные вещи там, отдохнуть, провести время и так далее, и так далее. Но что же главное? Чтобы это были все наполнения. Наполнения случайные и временные могут быть. Больше или меньше. Есть такие, кто тянутся за мной несколько лет. Есть такие, кто исчезают через день, через два. Да, но чем я живу? Что достижение цели жизни всегда даст мне какую-то основу, будет для меня какой-то путеводной звездой, чтобы я не упал, а всегда знал, что вот в этом направлении я продвигаюсь. Человек, у которого нет вот этой путеводной звезды в жизни, он несчастный, его бросает в разные стороны, как кораблик в пучинах морских. Это проблема. Мы должны этому учить. Это все воспитание. У человека могут быть каждый раз другие цели, или вы говорите об основе, это как компас. Неважно, где бы я ни находился, компас всегда указывает мне путь, что я должен следовать в этом направлении, наверняка. И все. То есть вы говорите, что мне необходима какая-то цель, которая даст мне ощущение, правильное направление во всех жизненных перипетиях, что это не меняется. И я поворачиваю свою голову в разные стороны, но всегда я проверяю это центральной оси. Да, я понимаю. И если вдруг появляются разные новые мысли, новые цели, или я вижу своего соседа с какой-то там новой машиной, то есть вы говорите, первое, что я проверяю себя относительно своей центральной цели, этой путеводной звезды, и все остальное я сравниваю с этой целью. И что это позволяет, что это дает человеку жизни? И мне кажется, что это очень важно, то, о чем вы говорите. Что это дает человеку в жизни, вот эта путеводная звезда? Если мы говорим о настоящей цели, то человек должен знать, что в его жизни, как он должен ее реализовать, и как он должен все-таки ощущать в своей жизни, что он как-то продвигается. Если он падает через разные тяготы жизни, там, деньги, здоровье, семья, у нас нет недостатка в этих проблемах ежедневных. Но вместе с этим он чувствует, что он относительно этой путеводной звезды продвигается. И время не проходит просто так, и жизнь не проходит просто так. Все-таки он находится вблизи достижения этой путеводной звезды. Я полагаю, что на этом пути, как и во всем жизни, этот путь вымощен кризисами, падениями, разочарованиями. Если мы смотрим на спортсменов, у спортсмена есть четкая цель, которую он хочет достичь. И если мы видим, что то, что позволяет достичь спортсмену своей цели, это его возможность справляться с разочарованиями, кризисами. И нет спортсмена, который достиг бы успех серьезный, который не прошел бы кризисы не очень непростые. То есть то, как мы справляемся вот с этими кризисами, трудностями, это имеет возможность, это дает нам возможность достичь этой цели. Какое правильное отношение к кризисам, к отклонениям, к цели? Я думаю, что есть много людей, которые работают со спортсменами и объясняют им это, и там есть много психологических упражнений, тренингов, чтобы показать им, что невозможно без кризисов. Эти кризисы — это часть пути, и они желанны. Человек должен их пройти. Именно благодаря им он укрепляется и продвигается, и достигает успеха. То, что вы говорили сейчас, слышится, звучит очень логично. Но если мы войдем эмоционально в такую сцену, что я потерпел крах, ощущение, которое вы назвали в начале, подавленность, оно так овладевает мной, что у меня просто нету места слушать про такие вещи, которые сейчас звучат логично для меня, но как справиться с тяжелым ощущением на эмоциональном уровне? Вы сказали, подавленность, печаль, горечь. Как мне справляться с этим, когда я испытываю крах, неудачу? Ты не можешь. Приходит крах и подавленность, которая сильнее тебя, это понятно. Это со всеми так на каждом уровне. Но дело в том, что ты должен находиться в окружении, чтобы это окружение держало тебя вместо себя самого. Скажем, как, допустим, человек заболел, так он падает на руки здоровых людей, которые находятся рядом с ним, специалисты, которые могут помочь ему. И так во всем. Что если я испытываю какую-то неудачу, есть группа людей, которые заботятся обо мне, поддержат меня, пока я снова не восстановлюсь, не поднимусь, не выйду из этого кризиса. Поэтому так вот в этом объединении между нами мы должны подставить плечо друг другу, как в армии, как в правильном обществе. Без этого мы не выживем и не сможем достигать высоких целей, справляться с помехами серьезными в пути. Это все прежде всего зависит от того, насколько я готовлю окружение, чтобы оно было как помощь, как неотложная помощь. Это необходимо? Я хотел бы снова задать вопрос, который задавала Яэль, и хотел бы снова спросить. Возможность правильно относиться и справляться с неудачами зависит от врожденных свойств человека. У меня тоже есть близнецы дома. Когда она рассказывала о своих близнецов и об их отношении к неудачам, я почувствовал то же самое. Врожденные качества человека, которые свойственны только ему, они уникальны для каждого. Вот эта способность правильно относиться к неудачам так, что это продвигает и человека, это что-то врожденное, что отличает людей, которые с легкостью могут относиться к неудачам, и тех, которые для них это просто конец света. Это, как говорится, нужно больше везения, чем ума. То есть... Так происходит. Есть в этом много от судьбы, когда мы пока что не понимаем, а связываем это с высшей силой. И есть также в этом окружение, которое может подтолкнуть человека к осознанию состояния, чтобы он постарался выстроить для себя правильное окружение. Теплое, надежное, чтобы оно удерживало его во всех проблемах, которые будут. Есть разница между отношениями мужчин и женщин к неудачам. Да, здесь море выяснений. Здесь психология, конечно, может развернуться. Да, разумеется. У женщин это намного эмоциональней. Очень быстро достигает порога страданий и вот этих всплесков. С одной стороны. С другой стороны, они более терпеливы внутри. Более устойчивы, чем мужчины. Женщины более устойчивы, чем мужчины. Мужчины слабее. А можно его свалить одним ударом. Я скажу тебе, я бы уподобил мужчину железу, которую можно сломать, а женщину я уподобил бы как ветвь дерева, которую можно гнуть. И сломать тяжелее. Если такое дерево, которое гнется, очень гнущееся, гибкое, и оно восстанавливается, поднимается. Это женщина. Намного больше выдержки на длительный период, на более тяжелые случаи. Мужчина устроен на короткий период, на короткую реакцию, более сильную, конечно, чем женщина. Он для битвы, а женщина для жизни. Поэтому мужчина без женщины не может выстроить жизнь. Они нуждаются друг в друге, но мужчина больше нуждается в женщине, чем женщина в мужчине. Состояние неудач, когда нужно справляться с неудачами. Что бы вы предложили? Я бы предложил только объединение между ними, только связь между ними, потому что один без другого не может справляться с неудачами в жизни. Женщина всегда — это основа, это всегда устойчивость, опора, в которой нуждается мужчина. Тогда он может действовать. Правильное отношение женщины к неудаче и правильное отношение мужчины к неудаче. Как нужно рассматривать это? Согласно их природе, женщина более устойчива, у нее нет также больших ожиданий, у них все это на более низком уровне, но мужчина, если он держит, ставит себе высокую цель, то он уже терпит неудачи, плачет, бежит к маме, и это остается у него на всю жизнь. Очень видно это на маленьких мальчиках и девочках. Итак, последняя рекомендация. Скажем, если я женщина, которая хочет поддержать своего мужа, который потерпел неудачу, что вы рекомендуете мне как женщине? Что я даю ему опору, дать ему такое ощущение? Да, конечно. Какое ощущение? Что у него есть дом, что у него есть жена, и у него есть уверенность в этом. То есть есть место, куда он может прийти, как маленький мальчик, к маме, и она примет его в любом случае. А как мужчина должен поддерживать женщину? Что он защищает ее? Он защищает ее, это прежде всего. Защищает и предан. Раф Лайтман, что я вам скажу? Будьте здоровы. Мы хотим еще много рекомендаций, но наша передача закончилась. Спасибо вам, спасибо, Эль. Спасибо за то, что вы были с нами. Новая жизнь. Учимся жить хорошо. Всего доброго.